Лилиан развеселилась еще больше. Несмотря на худобу, вид у Жерара был вполне здоровый. Он проживет еще лет 50. Некоторое время Клерфе сидел в баре отеля «Риц». Потом он решил позвонить Лилиан. К телефону подошел портье. «Мадам в отеле нет», — сказал он, узнав голос Клерфе. «Где же она?» «Мадам ушла с полчаса назад». Клерфе прикинул. Так быстро Лилиан не могла уложиться. «Она взяла с собой чемодан?» — и спросил он на всякий случай. «Нет, сударь, мадам надела плащ». «Хорошо, спасибо». «Плащ», — подумал Клерфе. «С нее все останется. Она может пойти на вокзал совсем налегке и уехать обратно к своему Борису Волкову, который куда лучше меня». Клерфе побежал к машине. «Мне надо было остаться с ней», — думал он. «Что со мной происходит? Каким неуклюжим становится человек, когда он любит по-настоящему? Как быстро слетает с него самоуверенность? И каким одиноким он себе кажется? Ведь его хваленый опыт вдруг рассеивается, как дым, и он чувствует себя таким неуверенным. Нет, я не должен ее потерять». Портье в отеле еще раз показал Клерфе, в какую сторону пошла Лилиан. «Не к Сене, сударь», — сказал он успокоительным тоном. «Направо. Может быть, ей просто захотелось еще раз пройтись, и она скоро вернется». Клерфе медленно ехал по бульвару Сен-Мишель. Лилиан услышала рев машины и сразу же увидела Джузеппе. «А как же смерть?» — спросила она Жерара, перед которым теперь стояла тарелка с сыром. «Что делать, если смерть еще печальнее жизни?» Меланхолично жуя, Жерар ответил вопросом на вопрос. «Кто знает? Может, жизнь дана нам в наказание за те преступления, которые мы совершили где-нибудь в ином мире? Может быть, наша жизнь и есть ад, и церковники ошибаются, суля нам после смерти адские муки? Они сулят нам также и райское блаженство. Тогда, может, все мы падшие ангелы, и каждый из нас обречен провести определенное количество лет в каторжной тюрьме на этом свете. Но ведь при желании срок заключения можно уменьшить. Вы говорите о самоубийстве. Жерар с восхищением кивнул. Но люди не хотят и думать о нем. Нас оно пугает, хотя самоубийство – освобождение. Если бы жизнь была не жизнь, а огонь, мы бы знали, что делать. Выскочить из огня. Ирония заключается в том, что... Джузеппе уже второй раз проехал мимо кафе. На этот раз он появился со стороны площади Эдмона Ростана. «Ирония — это все, что нам остается», — подумала Лилиан. «И иногда, например, при таких проповедях, как эта, ирония весьма соблазнительна». Она наблюдала за Клерфе, который так пристально разглядывал лица прохожих, что не замечал ее, хотя она сидела в 10 шагах от него. «Если бы все ваши желания исполнились, чего бы вы потребовали от судьбы? Какое ваше самое большое желание?» — спросила она Жерара. «Я хочу только несбыточного», — не задумываясь, ответил поэт. Лилиан с благодарностью взглянула на него. «Тогда вам нечего больше желать», — сказала она. «Вы все уже имеете». «Я и не желаю себе ничего, кроме такой слушательницы, как вы», — заявил Жерар с мрачной галантностью и прогнал художника, который закончил портрет Лилиан и подошел к их столику. «Навсегда! Вы понимаете меня? Дайте сюда ваш рисунок», — сказал Клерфе разочарованному художнику. Он вошел в кафе и сейчас неодобрительно разглядывал Жерара. «Убирайтесь!» — сказал Жерар. «Разве вы не видите, что мы разговариваем? Черт побери, нам и без вас достаточно мешает. Гарсон, еще 2 рюмки перно. Выкиньте этого господина вон!» «Три», — сказал Клерфе, садясь. Художник продолжал стоять молча около него в весьма красноречивой позе. Клерфе дал ему денег. «Здесь очень мило», — сказал он, обращаясь к Лилиан. «Жаль, что мы раньше сюда не заходили». «Кто вы, незваный гость?» — спросил Жерар, все еще почти уверенный в том, что Клерфе что-то вроде сутенера, который прибегает к обычным хитростям, чтобы познакомиться с Лилиан. «Я, сын мой, директор сумасшедшего дома Сен-Жермен-де-Пре, а эта дама — одна из наших пациенток. Сегодня у нее выходной. Что-нибудь уже случилось? Я опоздал? Гарсон, заберите нож и вилку тоже». Любопытство пересилило в поэте скептицизм. «В самом деле?» — зашептал он. «Я всегда мечтал о том...» «Можете говорить громко», — прервал его Клерфе. «Больной нравится ее положение. Абсолютная безнаказанность. Она не подчиняется никаким законам, что бы она ни сделала, вплоть до убийства ее оправдают». Лилиан засмеялась. «Дело обстоит как раз наоборот», — сказала она, обращаясь к Жерару. «Этот человек — мой бывший муж. Он убежал из психиатрической лечебницы. Для его заболевания характерно то, что он считает сумасшедшей меня». Поэт был не дурак. Кроме того, он был француз. Поняв все, он поднялся с очаровательной улыбкой. «Некоторые люди уходят слишком поздно, а некоторые слишком рано», — заявил он. «Надо уходить вовремя», — так сказал Заратустра. «Мадам, завтра вас будет ждать здесь стихотворение. Я оставлю его у официанта». «Как хорошо, что ты пришел», — сказала Лилиан. «Если бы я легла спать, то не увидела бы всего этого. Не увидела бы этого зеленого света, не узнала бы сладости бунта и этой трясины и мошкары над ней. Иногда мне за тобой трудно угнаться», — задумчиво произнес Клерфе. «Прости меня. За неделю с тобой происходит столько превращений, сколько с другими женщинами не происходит за годы. Ты похожа на растение в руках йога. За несколько минут она успевает вырасти и расцвести. И умереть», — подумала Лилиан. «Я спешу, Клерфе», — сказала она. «Мне многое надо наверстать». Он поцеловал ей руку. «Я дурак. И с каждым днем становлюсь все глупее». «А кто назовет себя мудрым? Может быть, мы станем такими в будущем?»
«Иногда ты бываешь мудрой, и это пугает меня».
«А меня нет. Ведь все это одни слова. Ими жонглируешь, когда не хватает сил идти дальше. Потом их снова забываешь. Они похожи на всплески фонтана. К ним прислушиваешься какое-то время, а потом начинаешь слышать то, что нельзя выразить словами».
Клерфе огляделся вокруг. Внезапно ему показалось, что они с Лилиан окружены невидимой стеной тишины, которая приглушает уличный шум. Проникая сквозь нее, он напоминает журчание фонтанов или шелест листвы, колеблемый ветром. «Эта тишина сильнее бури», — подумал Клерфе. «Ибо она была в начале и будет в конце, и сама буря родилась из тишины. Я тебя очень люблю», — сказал он. Все замерло вокруг. Даже внезапно вспыхнувший в кафе скандал не нарушил тишины. Откуда-то в мгновение ока появился полицейский. Несколько алжирцев горячо жестикулировали. Какая-то девушка поносила все на свете. По улице с криком пробегали мальчишки-газетчики. Только Клерфе и Лилиан сидели молча. Казалось, они опустились в стеклянных скафандрах на дно незнакомого и беспокойного озера. Они не испытывали никаких желаний и были полны любви. «Пойдем», — сказала, наконец, Лилиан. «У меня в комнате еще осталось вино».
Платье — это нечто большее, нежели маскарадный костюм. В новой одежде человек становится иным, хотя сразу это незаметно. Тот, кто по-настоящему умеет носить платья, воспринимают что-то от них. Как ни странно, платья и люди влияют друг на друга, и это не имеет ничего общего с грубым переодеванием на маскараде. Можно приспособиться к одежде и вместе с тем не потерять своей индивидуальности. Того, кто понимает, это платье не убивают, как большинство женщин, покупающих себе наряды, как раз наоборот. Такого человека платья любят и оберегают.
Они помогают ему больше, чем любой духовник, чем неверные друзья и даже чем возлюбленный. Лилиан все это знала. Она знала, что шляпка, которая идет тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов. Она знала, что в тончайшем вечернем платье, если оно хорошо сидит, нельзя простудиться, зато легко простудиться в том платье, которое раздражает тебя, или же в том, двойник которого ты на этом вечере видишь на другой женщине. Такие вещи казались Лилиан неопровержимыми, как химические формулы. Но она знала также, что в моменты тяжелых душевных переживаний платья могут стать либо добрыми друзьями, либо заклятыми врагами. Без их помощи женщина чувствует себя совершенно потерянной. Зато когда они помогают ей, как помогают дружеские руки, женщине намного легче в трудный момент. Во всем этом нет ни грана пошлости, просто не надо забывать, какое большое значение имеют в жизни мелочи. «Как хорошо, когда освоишь эту науку», — подумала Лилиан. К тому же она была почти единственная, еще доступная ей. У нее не осталось времени для того, чтобы оправдать свою жизнь чем-то большим. У нее не было времени даже для бунта. Бунт, о котором она мечтала когда-то, она уже совершила, и теперь по временам начинала сомневаться в своей правоте. Сейчас ей осталось только одно — свести свои счеты с судьбой.